Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, обозреватель радио «Спутник», присоединился ко мне в студии. Здравствуй.
Здравствуй.
И вот Игорь будет сейчас нам с вами рассказывать о том, о чем пишут наши коллеги из редакционных центров агентства и радио «Спутник». И начнем мы с Литвы.
Калбами опять и опять как и тетили.
«Спутник. Литва».
А Литва пишет о том, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хочет таки она диалога с Россией, но при этом не знает, встретится ли она когда-нибудь с Владимиром Путиным или не встретится. Все это она сказала в большом интервью журналу National Interest, в котором заявила, что Беларусь и Россия всегда имели тесные связи и что оппозиция не ищет врагов. Далее вот еще одна цитата. «Мы от России никуда не денемся, как и она от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», заявила оппозиционер. Но также она подтвердила при этом, что не готова баллотироваться на президентских выборах в Беларуси. По ее словам, в стране в первую очередь нужен хороший лидер, и он сам может быть моральным авторитетом. Но при этом добавила, я могу быть где-то рядом с новым президентом. Вот, Кирилл, как ты думаешь, вот не готова Светлана Тихановская баллотироваться, а зачем тогда вот все вот эти вот поездки, все вот эти интервью, вот к чему все это?
Не знаю, но, видимо, пока она еще себя воспринимает как неким лидером оппозиции в изгнании, и такой же ее воспринимают в Европейском Союзе, и не только в Европейском Союзе, поэтому какую-то, ну, определенную функцию, видимо, надо исполнять. Вот. Но, с другой стороны, видишь, мало кто из такого рода оппозиционеров говорит о том, что я отказываюсь от какой-то дальнейшей политической карьеры. Правда, вот как я уже тебе сказал, непонятен ее статус, действительно.
Да, непонятен ее статус, и в разгар волнений в Беларуси она тоже говорила, что не хотела быть президентом, тоже такая переходная фигура и сейчас говорит, но тем не менее вот ездит с рабочим визитом в США. Вот буквально вчера она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне. Ну и еще добавлю, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики Тихановской, которая была объявлена в международный розыск еще в октябре 2020 года. Ну вот, чем вся эта история закончится, как говорится, поживем-увидим. А сейчас, я думаю, можно перейти к Японии.
Спутник Япония.
Здесь совсем скоро начнется Олимпиада, уже на этой неделе, Кирилл, главное спортивное событие. Правда, омрачнено оно ситуацией с коронавирусом. И вот, согласно недавно проведенному опросу, почти две трети японцев, то есть 68%, против проведения Олимпиады из-за ситуации вот с COVID-19.
Вот так вот. Кому праздник устраивают, непонятно.
Непонятно, совершенно непонятно. Вот, причем, что из-за эпидемии Олимпийские игры в Токио уже переносились на один год. И вот, наконец-то, пройдут с 23 июля по 8 августа. В них примет участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысяча человек, которые относятся к персоналу. А вот со зрителями вопрос очень интересный. Тут ситуация развивалась стремительно. Сначала места на стадионах хотели сократить, потом вроде как запретили иностранным болельщикам приезжать, и вот теперь говорят, что болельщиков-то вообще не будет.
Была же еще история с тем, что будут кого-то только из VIP гостей пускать, а остальных не будут. Но я так полагаю, она тоже похоронена вместе вот с остальными.
Ну, не знаю, VIP-ов не так-то просто похоронить, может быть, их и будут пускать, но суть в том, что спортсмены в большинстве своем будут бороться за медали в присутствии только официальных лиц, журналистов, ну и вот, возможно, неких VIP-ов. Причем не будет зрителей даже на церемониях открытия и закрытия игр. Вот для спортивного соревнования такого масштаба это беспрецедентное событие. Вот, Кирилл, вообще, нужна ли нам такая Олимпиада-то без зрителей?
Слушай, мне сложно говорить. Я, в принципе, небольшой фанат Олимпийских игр. Не могу сказать, что они меня вгоняют в какой-то невероятный восторг. Но для тех людей, которым это важно, я думаю, да, это большая, большая потеря, что игры будут проходить без зрителей, тем более церемонии открытия и закрытия. Хотя, опять же, наверное, по телевизору или в трансляции можно увидеть намного больше, чем... Можно увидеть именно шоу. Конечно, не зарядиться никаким там олимпийским духом, это навряд ли, но зато шоу можно увидеть, это да, намного лучше.
Шоу — это раз, и второе, ну, как мне кажется, для спортсменов все равно это важный день, даже если там не будет зрителей, все равно, ну, вот если ты занимаешься определенным видом
трибуны,
спорта,
публики,
раз в 4 года у тебя появляется возможность продемонстрировать все, чего ты достиг, добился, вот, и здесь за спортсменов можно только порадоваться, поэтому, ну, вот ради них... Пусть проходит Олимпиада, даже без зрителей.
Ну да.
Что ж, мы переносимся в Азербайджан.
Башкаларның тема дейіне біз дейірей.
Спутник Азербайджан.
Здесь на передовице размещена статья о том, что бывший президент Совета Евросоюза Дональд Туск рассказал о возможном распаде Евросоюза. Представляешь? Он говорит, что это может произойти, если другие государства-члены, такие как Польша и Венгрия, начнут конфликт с Брюсселем. По его словам, Варшава и Будапешт не разделяют позиции Брюсселя в отношении судебной системы и свободы СМИ. Ранее сообщалось, что Евросоюз посчитал отказ Польши от реформы судебной системы противоречащим европейским правам. Европейская комиссия также пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за ситуации с ЛГБТ-сообществом. Ну, без этого тоже никуда. И экс-президент отметил, что распад ЕС не будет быстрым, на это уйдет несколько лет. Кирилл, как думаешь, что продолжится, не продолжится? Вот просто я полазил в интернете, вспомнил, что Британия проводила референдум о выходе из ЕС еще в 2016 году. То есть прошло с уже 5 лет. И, как мне кажется, вот эффекта домино не возникло. Евросоюз держится.
Там-то ситуация была не идеологическая, а экономическая. Ну, хотя, да, идеологическая тоже отчасти была. Вот. А с Польшей и Венгрией, мне кажется, там проблема скорее даже не в том, что ценности разные, а в том, что разные ценности у тех людей, которые находятся во власти в Европе, в Европейском Союзе, да, и в Варшаве, Будапеште. Если ты посмотришь, то очень высок средний возраст, скажем так, руководящего состава Польши и Будапешта. Mm-hmm. А это штука, которая имеет тенденцию меняться. Чем дальше во времени, тем более молодые политики будут приходить. А там, я думаю, уже поскольку все растут более-менее в одних условиях, то, может быть, эти противоречия исчезнут. Может быть и нет. Не знаю. Тут надо только смотреть.
Так может быть, если Польша и Венгрия выйдет из Евросоюза, это наоборот, только в плюс Евросоюзу-то будет?
Может быть.
В общем, всякое может быть.
С другой стороны, ты знаешь, бывший президент Совета Евросоюза Дональд Туск не был бы хорошим бывшим президентом Совета Евросоюза, если бы он мне сказал, что все развалится, я же больше не президент, без меня все там развалится. Ну и потом, а чем тебе еще напоминать о себе, как не об оценке того, что же теперь делают нынешнее поколение политиков с тем, чему ты отдал довольно... Ну, он же довольно долго у нас был президентом.
Да, довольно долго.
Ну вот.
Ну, в общем, посмотрим, как ситуация будет развиваться, пока же переносимся в Таджикистан.
Онгуемки дигаронна гуянды.
Спутник Таджикистан.
Почти все кыргызские беженцы афганского происхождения, перебравшиеся в Таджикистан во время атак талибов, вернулись в Афганистан. Это произошло после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Исламской Республики Афганистан. Всего вернулось 345 беженцев. Во время пребывания их в Таджикистане им были предоставлены временное жилье, питание, одежда и медицинские услуги. Также в Государственном комитете национальной безопасности заявили, что ситуация в районе таджикско-афганской границы находится под контролем таджикских пограничников. Ну, дай бог, чтобы здесь все было спокойно, потому что, ну, еще одна горячая точка на нашей планете, ну, совсем не хочется, чтобы появилась. Турция далее.
Анатолмеян Ирана Тюров.
Спутник Турция.
Ну и на закуску. В Турции провели исследование о том, какие социальные сети предпочитают представители разных политических партий.
Это интересно.
Да. И вот партия «Справедливости и развития», это правящая партия в Турции, заявила, что там чаще всего пользуются Фейсбуком. Таких почти 34%. На втором месте Инстаграм. Любители красивых фотографий 27,5%. А вот такой популярный на Западе инструмент посланий, как Твиттер, занял лишь третье место с результатом почти 18%. Что интересно, в правящей партии нашелся целый 1% тиктокеров. Что касается старейшей партии страны, Народно-Республиканской, то здесь все то же самое. Фейсбук на первом месте, Инстаграм на втором, Твиттер на третьем. Зато тиктокеров почти в два раза больше, 1,7%. Кстати, вот эта вот Народно-Республиканская партия — единственная партия, которая использует такое... сервис, как Clubhouse.
Уже всеми забытый, но тем
да,
не менее.
Да, то есть на недельку все о нем поговорили. Потом,
ладно, там месяца два было.
Месяца два. Ну вот я прям слышал совсем недолго про этот Clubhouse, потом все о нем забыли. А вот в Турции 0,2% представителей Народно-Республиканской партии им до сих пор пользуются.
Да, тут еще, конечно, было бы интересно посмотреть вообще, скажем так, разрез того, люди какого возраста, какими социальными сетями пользуются, и наложить это вот на вот это вот партийную градацию. Спасибо большое, говорю своему коллеге Игорю Ивановскому. Он посвящал меня и вас на тему того, о чем пишут наши коллеги из других редакционных центров радио и агентства «Спутник».